21. Как вы знаете, у меня есть брат-близнец Тома. Говорят, мы обнялись в животе нашей матери еще за несколько дней до родов, которые прошли очень неважно. Говорят, было море крови, мать чудом выжила. Между прочим, она утверждала, что все предвидела, потому что занималась астрологией. Наш отец был настроен гораздо более философично. Он преподавал в университете биологию и параллельно был независимым исследователем. Он надеялся прославиться своими опытами, но увлекавшие его области мало кого интересовали. Например, работая в США, он выяснил, что червь планария умеет находить дорогу в лабиринте после того, как у него отрастет ранее отрезанная голова. Он всерьез верил, что своим открытием сумеет в один прекрасный день продлить человеческую жизнь. О его опытах рассказано в энциклопедии моего двоюродного деда Эдмонда Уэллса, и они долго завораживали нас с братом. Из-за этого мы очень рано стали задаваться вопросами о жизни и смерти, о памяти, о месте, где обитает душа. Мой отец больше любил Тома, а я был скорее маминым любимчиком. Она меня душила своей любовью. Дед с отцовской стороны. Иоганн Уэллс, лейтенант полиции, был моим сообщником. Мы с ним подолгу беседовали на берегу озера в Булонском лесу, бросая лебедям кусочки хлеба. Вы не единственная, кого мучила избыточная родительская любовь. Вы — коза господина Сегена, Альфонса Даде, я — гадкий утенок Андерсена. На случай, если вы забыли эту сказку, я вам ее напомню. Утенок, затравленный другими птенцами, вырастает и оказывается вовсе не уткой. К утиным яйцам по ошибке подложили лебединые. Поняв свое отличие, причинившее ему столько страданий, он обретает счастье. Любой изъян может стать козырем. Понятная ошибка может сойти за художественный выбор. Так лебедь стал символом нашего с дедом заговора, а озеро — нашей конспиративной квартирой. Если не считать восхитительных моментов в обществе деда, жизнь среди других утят была непростой. В отличие от брата, я плохо учился, был неспортивным. Он сидел на первой парте, я на задней, у батареи. Учителя отзывались обо мне как о мечтателе, которому надо вернуться на землю. Мы превратились для учителей в объект изучения. Близнецы, похожие во всем, только один — первый ученик, второй — безнадежно отстающий. Я не любил книги, которые нужно было читать по программе. Мне казалось, что их авторы преподают нам урок, морализуют, восторгаясь собой. Я чувствовал, что сами они не следовали в жизни тем мудрым советам, которые навязывают читателям. Дедушка, заметив, что я отвергаю официальную литературу, сказал мне как-то раз: «Знаешь, хорошую книгу можно пересказать хорошим анекдотом», и стал сыпать анекдотами. Это давало мгновенный эффект. Его анекдоты удлинялись, пока он не посоветовал мне прочесть особенную книгу, которую считал хорошим анекдотом на 300 страниц. «Собаку Баскервилей», англичанина Конан Дойла. Она стала для меня откровением, я переворачивал страницы как околдованный. Я залпом проглотил весь роман, забыв о времени. То же самое, что чувствовали вы, читая в тюрьме «Мы, мертвецы», я почувствовал, читая Конан Дойла. Мне не терпелось узнать, что за чудовище прячется среди пустошей, наводя ужас на всех, кто туда сунется. С тех пор литература перестала быть для меня вереницей округлых фраз, нанизываемых как жемчужины на нить, и превратилась в загадку, разрешить которую можно только при помощи волшебства. Мне тоже не годился мир, предлагаемый родителями и школой. Я тоже совершил побег, только не физически, а психологически. После «Собаки Баскервилей» я проглотил всего Конан Дойла, а потом придумал моего собственного сыщика по прозвищу «Лебедь». Я представлял его чрезвычайно белокожим, длинношеем, становившимся очень агрессивным, когда его разозлят. Его девиз гласил: «Истин две. Та, в которую нас заставляют верить, и та, которую хотят от нас скрыть». Сначала я придумывал 10-страничные расследования с небольшим набором персонажей, простенькие рассказики, но всякий раз с максимально неожиданным концом. В голове у меня для каждой такой истории складывалась собственная архитектура, некоторые имели форму круга. До сыщика доходило, что виновник загадки торчал у него перед глазами с самого начала, другие — форму спирали. История неуклонно усложнялась, расширялась, описывала неожиданные виражи. Бывали также треугольники. Один персонаж использовал для достижения своих целей другой. Пирамиды. Несколько параллельных интриг, сходившихся в вершине. К кресты, готические переплетения. В качестве повествовательной структуры я использовал принципы магического искусства: отвлечение, вынужденный выбор, двойное дно, зеркальность, парность. Да, я могу сказать, что расследование Шерлока Холмса вместе со всем, что они во мне разбудили, стали моим спасением. В школе я по-прежнему отставал, только учителя французского все больше меня хвалили. Помнится, один из них так и заявил: «Откровенно говоря, я обожаю вас читать». Я смеялся от души. Ваша финальная находка меня ошеломила, но вам следует потрудиться над формой. Вы допустили 10 орфографических ошибок, так что мне опять пришлось влепить вам 0. Но хочу, чтобы вы знали. Читать вас для меня такое удовольствие, что я всегда начинаю с вашей работы, чтобы хватило запала на остальные. Часто безупречные в плане орфографии, зато смертельно скучные. Преподаватели оценивали меня по заслугам, по-прежнему низко, в отличие от одноклассников, полюбивших мои рассказы об инспекторе Лебеде на уроках физкультуры. Я нашел свое место, стал рассказчиком. С незапамятных времен существовали барды, гриоты, сказители, создававшие коллективную культуру. Мои расследования лейтенанта Лебедя собирали особое племя слушателей, что привело к тому, что девочки тоже стали обращать на меня внимание. С тех пор между мной и братом вспыхнула конкуренция. Он преуспевал в классических предметах. Я набирал очки в своем новом призвании. В каком-то смысле я стал продолжателем дела нашей матери-астролога, веселившей своими историями клиентов. Тома хотел стать серьезным ученым, подхватить отцовское знание, пусть и избрал впоследствии вместо биологии физику. Он стремился стать конструктором волновых приборов. Это было его изюминкой. Когда дедушка попал в больницу, мне было 13 лет. Я его навещал, и мы продолжали наши долгие беседы. Ему было тогда 82 года, и он быстро слабел. Он говорил мне, что хочет умереть, но бабушка неизменно отвечала ему: «Брось глупить, твой врач убежден, что у тебя есть шанс выздороветь». Помню, он пытался сорвать себе трубки капельницы, из-за этого его пристегивали койки ремнями. Он умолял меня помочь ему умереть, но я не представлял, как это сделать. Наконец, я узнал, что у него хватило сил сбросить ремни и самостоятельно положить конец своим дням. Для меня стало ударом сама его смерть, как и отказ бабки соблюсти его волю. Если человек даже не может сам решить, когда ему умереть, то для чего вообще нужна свобода? Задавался я вопросом. Меня глубоко удручала эта утрата, но моего брата она оставила равнодушным. Он твердил: «Медицина сделала все, что могла». Но дедушка решил сражаться с решениями врача и поплатился за это. Видя, что я совершенно убит смертью деда, Тома предложил мне изготовить некрофон, прибор для бесед с мертвыми, вдохновленный подлинными изобретениями Томаса Эдисона, преследовавшего ту же самую цель. Я пришел в восторг от этой затеи и решил, что пока он будет доводить до ума свой потрясающий прибор, я использую свой талант начинающего писателя и придумаю, как его применить. Написанный тогда рассказ с простым названием «Некрофон» лег в основу романа «Мы — мертвецы», который я написал спустя 10 лет. Потом я поступил на юридический факультет, но там мне быстро наскучило. Зато меня сразу увлекла криминология. Я легко сдал выпускные экзамены. Из-за отсутствия конкуренции, учившиеся на журналистов предпочитали криминологии, политику и культуру, был легко принят в крупный левый еженедельник, подыскивавший журналиста, специализирующегося в криминологии. Первые же мои статьи имели большой успех. Читателям приглянулся мой романный стиль, напрямую заимствованный у Конан Дойла. Я следил за судебными процессами, а затем театрализованно представлял их в своих статьях, приводя много подробностей из психологии участников, как убийц, так и жертв. Главный редактор быстро предложил мне повышение, весьма завидный ранг крупного репортера. Мне было дозволено писать объемные репортажи и снабжать их фотографиями. Я даже получил время на собственные расследования и допросы свидетелей. Мне предложили высокую зарплату, предоставили журнальную площадь для высказывания. А я в ответ наращивал журналу аудиторию. Первые же мои репортажи заметили, меня цитировали на радио. Мой анализ воспроизводили в журналах-конкурентах. На моем рабочем столе неуклонно росла гора читательских писем. А потом я опубликовал материал о бельгийском педофиле, обвиненном в похищении детей. Считалось, что он действовал один. Но я, проведя собственное расследование, выяснил, что он был звеном целой сети из сотни людей, которой принадлежали видные немцы и даже бельгийские министры. К моему удивлению, судьи отказались даже рассматривать гипотезу о преступной организации. Более того, заткнули рот обвиняемому, стоило только заикнуться о сообщниках. Я не верил своим глазам и ушам. Пришлось написать статью, разоблачавшую старания юстиции замять дело. Правда, мне не удалось изложить все свои умозаключения, потому что главный редактор испугался последствий и сам признался мне в этом. Иногда люди исчезают и по менее веским причинам. Я не настаивал и отказался от этой публикации, занявшись менее будоражащими делами. В одном фигурировал, например, популярнейший телеведущий, употреблявший, как я выяснил, кокаин и успевший серьезно ранить под воздействием наркотика нескольких девушек. При этом в своих передачах он клеймил насилие в семьях, вызывая у бесхитростных телезрителей обильное слезотечение. И снова я не стал обнародовать свои открытия. У этого человека была слишком большая аудитория, чтобы на него покушаться. После этого эпизода меня вызвал главный редактор. Он сказал, что запрещает мне продолжать работать в том же духе. Он выспил мою наивность, склонность путать ремесло журналиста с призванием всесильного судьи. Так или иначе, у журнала, по его словам, иссяк бюджет на длинные расследования. «Габриэль», — сказал он под конец, — «будьте скромнее, бросьте рисоваться. Довольствуйтесь украшением сухих депеш в вашем неподражаемом стиле и изображением запоминающихся действующих лиц. Журналу это обходится дешевле, а нашим читателям этого хватает с лихвой». Я снова засел за статьи, в которых никого не беспокоил, хотя не оставлял мысли о более содержательной работе. В конце концов, возможность представилась. Третье углубленное расследование, за которое я взялся по собственной инициативе, касалось директора правительственного агентства по контролю нравственности на телевидении на глазах у нескольких свидетелей, убившего в разгар садомазохистской оргии проститутку. Несколько политиков бросились его выгораживать. Сам он оправдался тем, что является отцом образцового семейства, столпом незапятнанной морали, ставшим жертвой заговора производителей фильмов категории X, которым он не позволял залить своим непотребством телеэкран. Обеляя себя, этот оплот телевизионной нравственности составил собственную версию происходящего и издал ее брошюрой под названием «Поруганная честь». Накануне судебного процесса одного из главных свидетелей, трансвестита, нашли задушенным в тюремной камере. Проститутки, вызванные как свидетельницы, отказались от своих прежних показаний, а телевизионный журналист, поддерживавший версию убийства, был уволен. В беседах со мной с глазу на глаз девушка призналась, что им грозили лишением родительских прав, если они будут упорствовать во лжи и дискредитировать добродетельного гражданина. Они подробно поведали мне о вечере, когда произошло преступление. Все их показания совпадали, и я настрочил на их основании длинную статью. Опасаясь вето главного редактора, я предоставил текст в последний момент, перед самой версткой, соврав, что он одобрен. Все бы получилось, если бы не секретарша редакции. У нее возникли сомнения, она поделилась ими с главным редактором, и тот заблокировал набор. Впоследствии я узнал, что он сам водил дружбу с обвиняемым. На завтра, вызвав меня, он заявил, что чаша его терпения переполнена, и что я параноик, видящий преступников там, где их отродясь не водилось. Он посоветовал мне пройти лечение и уволил с такой формулировкой: «Путает личную интуицию с фактической действительностью». Год после этого я не имел работы и с трудом платил за жилье. Репутация смутьяна мешала мне наняться в конкурирующие журналы. Я обитал в крохотной, в 10 квадратных метров, студии под самой крышей. Делил туалет и душ с другими жильцами и питался раз в день, главным образом сублимированной лапшой с томатным соусом. Зато я использовал свободное время для превращения своей первой статьи о бельгийской педофильской сети в остросюжетный роман, начиненный малоизвестной криминологической информацией. Это была первая моя рукопись, и называлась она «Лебедь». Я разослал ее в дюжину издательств. Она не приглянулась ни одному, отовсюду я получил типовой ответ. К сожалению, произведение не вписывается в издаваемые нами серии. Советуем предложить его другим издательствам, работающим с подобного рода текстами, предварительно внеся в него исправления. Успеха с новыми публикациями. Переписав текст, я отправил его в те же самые издательства и опять получил из всех вежливые письма с отказом. А потом, в один прекрасный день, мне позвонили из большого издательского дома «Александр де Виламбрес» и сообщили о желании незамедлительно со мной встретиться. Со мной захотел познакомиться сам владелец, я не мог поверить своим ушам. При первой встрече он сказал: «Берем, только это слишком длинно. 1500 страниц о расследовании проделок бельгийских педофилов не тронут широкую публику. Предлагаю сократить ваше детище до 350 страниц и перенести действие из Бельгии в Люксембург во избежание юридических затруднений. Само собой, никаких имен. Пускай читатели сами находят сходство с реальными событиями, если обладают хотя бы минимумом любопытства». Он долго смотрел на меня, а потом продолжил: «Думаю, это может заинтересовать молодежь и людей, жадных до новизны. Что меня больше всего сейчас удручает, это что все книги похожи одна на другую и пахнут нафталином». Выход моего первого романа вызвал у меня что-то вроде рецидива детской хандры, который я превозмог, чтобы следить за приемом моей книги, участвуя в турне по провинциальным библиотекам и рассказывая там о ней. К несчастью, «Лебедь» освещался в прессе лениво. Вышла всего одна статья, и та в моем бывшем еженедельнике, написанная коллегой, отнесшимся к моему увольнению как к произволу. Еще о книге обмолвились в телепередаче о литературе «В час ночи». Правда, о ней много болтали до ее выхода в формате «Покета» и даже после, и это позволило мне приобрести некоторое количество читателей. Поэтому в поступившем на Александра де Валамбреза заказе на продолжение приключений лейтенанта Лебедя имелась некоторая логика. Называлось продолжение «Лебяжья ночь». Этот роман проистекал из моего расследования похождений телеведущего, склонного под воздействием кокаина прибегать к насилию. Я глубже проработал психологию своего героя-следователя, Луи Лесиня. Лесинь с французского «лебедь». В частности, наделил его привычкой кормить лебедей на озере в Булонском лесу и при этом размышлять. Так я возвращал к жизни своего деда. Даже без поддержки в прессе книга имела большой успех. Я стал лауреатом нескольких читательских премий, но отсутствие интереса со стороны прессы не могло не удивлять. В ответ на мой вопрос об этом Александр де Виламбрес объяснил, что так происходит автоматически. Одно из двух — либо критики, либо публика. Во Франции одно несовместимо с другим. «Вы что предпочитаете?» Я ответил, что публику, и он остался доволен, заметив, что с моей стороны весьма похвально оставить хорошую критику плохим писателем. Мне запомнился этот примечательный диалог. Тогда я еще не мог вообразить, насколько глубок раскол в системе. После двух детективов о расследованиях лейтенанта Луи Лесиня, испугавшись, что меня навсегда припишут к одному единственному литературному жанру, я попытался написать книгу о спиритизме, вплетя в нее приключения и остросюжетность «Мы — мертвецы». Вдохновением для нее послужил тот самый «некрофон», который придумал в свое время мой братец. Я использовал все, что сумел раскопать в тибетской и египетской книгах мертвых, а также интервью с медиумами и теологами. Пресса встретила этот роман глухим молчанием. В газете объявлений и то не появлялось ни строчки. Как вы уже знаете, это был полный провал. Пришлось признать очевидное — мои мертвецы не интересуют живых. Я решил было, что моей писательской карьере пришел конец, и что мне придется вернуться в журналистику. Тем не менее, по совету Александра де Виламбреза, я накропал третий том расследований моего лейтенанта Лебедя, в этот раз вдохновившись историей крупного чина, убившего проститутку. Назывался роман «Лебединая песня». К моему огромному удивлению, роман с первой же недели возглавил список бестселлеров. Воистину, порой приходится трижды бить по гвоздю, чтобы он начал вбиваться. Несколько критиков даже решили меня проинтервьюировать, но не для разговора о книге, а чтобы услышать мое объяснение этого непонятного им успеха. И тут появилась первая убийственная статья Муази. Он тоже не писал о самом романе, а набрасывался на читателей, с дуру покупавших мои книги. Он намекал, что меня волнуют только слова и деньги, обзывал меня писакой и низкопробным автором. Благодаря его статье у меня взяли интервью на радио, где предложили ответить на его инсинуации и оскорбления. Один адвокат предложил мне затеять процесс по статье о дефамации, Впрочем, от статьи Муази было и польза. Меня стали поддерживать многие книготорговцы, а также преподаватели французской литературы, заметившие, что мои романы способны привить молодежи вкус к литературе именно простотой восприятия. «Лебедя» даже включили в программу выпускного класса, к тому же книга имела международный успех. Так мне удалось завоевать широкую публику, не имея раскрутки в прессе. Конечно, Муази и некоторые ему подобные не перестали меня изобличать, но в конце концов это послужило мне рекламой. Потом я написал продолжение «Мертвецов», «Небесное царство», где я с новыми подробностями изложил свои представления о загробной жизни. Там нашлось место и для опытов моего отца с червем планарии, что придало книге о спиритизме некую научность. У этой книги нашлось немало читателей, ее даже пришлось допечатывать, что странно, учитывая провал книги, которую она продолжала. Теперь я установил для себя строгий, почти спортивный график. По утрам с 8 до 12.30 я писал в бистро. Каждый год 1 апреля я выпускал новую книгу, что принуждало меня к усидчивости и позволяло ежегодно встречаться с моими читателями. Я писал детективы и книги духовного содержания. В общей сложности 12 наименований за 12 лет после «Лебедя». Не все они были успешны, но я уже воспринимал свою карьеру как длинный марафон, а не как спринт. Не всегда я чувствовал читательскую поддержку. Из страха самоповтора я решил попробовать себя в новом литературном жанре и сочинить научно-фантастический роман «Тысячелетний человек» про попытку увеличить продолжительность жизни. Мир полон иронии. Я умер в тот самый момент, когда решил написать о том, как прожить как можно дольше.